Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Начинается моя ежедневная передача, пока здоровье позволяет. Дневная, которая называется «В рабочий полдень». Присоединяйтесь, пожалуйста. Сразу ставьте лайки, не забывайте. Смотрите, сегодня день рождения у нашего с вами друга, хорошего Миши Швеца. И я буду его поздравлять. Я и сейчас его поздравляю, но прошу обратить ваше внимание, хотелось бы его поздравить непосредственно, то есть когда он появится в чате. Я не знаю, смотрит он или нет, но вот в чате он должен отметиться, и тогда будет понятно, есть ли Миша Швец. Вы обратите мое внимание. Он, конечно, украшение нашей с вами работы. Он совершенно... О, Миша Швец. Миша, ты вишенка на торте. Вот все, что я могу тебе сказать. Я благодарю тебя за то, что ты отзывчивый, за то, что ты всегда по первому зову помогаешь. И хочу вам сказать, что Миша Швец не только помогает, так сказать, в работе нашего с вами канала, он как айтишник, он очень опытный, он ввел меня в круг своих друзей, они... входят в банки в разные и на разные счета переводят деньги. И спасибо тебе огромное, Миша, что и у меня появился такой счет. И, так сказать, теперь покупка яхты, она уже не кажется какой-то такой невероятной. Что-то забрезжило на горизонте. Спасибо тебе за щедрость. Обращайтесь к Мише, он невероятно щедрый человек, и он щедрый в денежном смысле. В общем, он вам всем поможет. Осталось ему прекратить войну. Но за вот эти 2,5 миллиона долларов, которые, собственно, ты помог мне получить на мой счет закрытый, я тебе очень благодарен. Спасибо тебе огромное-преогромное. Ну а кроме этих таких личных забав, но для этого надо быть Мишиным другом, я хочу сказать, что вот знаете, вот есть такие люди, которые никогда не говорят «нет», которые какое-то общее дело, это я, Андрей Булатов, яхта уже стоит, просто ждет. Ну, Миша забыл пока сказать, в каком океане, но ничего, мы его выпотрошим по этому поводу. Есть люди, которые... Танечка Бахман, Таня... Вы бросили мне 20 долларов на фоне 2,5 миллионов долларов, которые я получил от Швеца. Мне донаты больше не нужны. Спасибо вам, конечно. Вы щедрый человек, но будет 2 миллиона 500 тысяч 20 долларов. Нет, друзья, все. Мы с вами теперь в разных галактиках. Понимаете? В разных галактиках. Так вот, я хотел сказать про Мишу как некого... такого типичного человека, который как бы не часто встречается. Вот знаете, есть люди, у которых, которые очень заняты. А он занят. Он там руководит какой-то фирмой. И я ему звоню, например, что-то вот надо. Там у нас была история, когда нужно было сделать встречу с патронами. А у админа не получилось вот все это дело запрограммировать, и я позвонил Мише и говорю, выручай, потому что в субботу эфира не будет. Он говорит, а я не знаю, как это делается. Я говорю, и я не знаю. И вы понимаете, он разобрался в этом всем, все бросил, разобрался, и встреча состоялась. Вот понимаете, вот это... Я его не беспокою каждый день, ну, через день беспокою. Но вот это вот понимание того, что есть какое-то общее дело и что надо помочь этому общему делу, это совершенно замечательно. Ну и, конечно, спасибо за переводы и так далее. Вы все замечательные, те, кто собираются здесь. Каждый из вас чем-то прекрасен. Но тут важно что? Ну, кто-то из вас занимается тем, что не может помочь, понимаете, да? Кто-то тем занимается, кто-то этим. Вот так вот получилось, что Миша, ну, как человек компьютерного мира, что он очень... Вот, поэтому поздравьте его и Поверь, Миша, это абсолютно искренне, то, что люди тебе говорят. Человек с хорошим характером, который всегда помогает, это бесценно. Но даже с плохим характером. Я вот смотрю доктора Хауса, ну, конечно, он гад, сволочь, подонок, наркоман и так далее. Но в какие-то, значит, это самое... Миша, не надо было делать это. Не надо было это делать. Спасибо за поздравление. Очень рад быть частью вашего клуба. Всем огромная благодарность. Для меня большая честь. Ну, мы тебе должны дарить подарки, а не ты такой подарок нам. Спасибо, спасибо. Ну ладно, давайте перейдем к делу. Значит, если переходить к делу, мои дорогие, я вам хочу сказать, что дела у нас непонятные. У нас непонятные с вами дела. Даже вчерашний разговор Трампа, я отвечу потом на вопросы. Миша говорит, мне 42. Он говорит, пацан, давай иди молоко утри и корми рыбок своих. Тоже мне. Мне 42. Чем гордишься? Скоро начнется кризис среднего возраста. Будешь сидеть, глядеть и думать, так ли я живу? Так, так, ты так живешь. Так живешь. Ты окружил себя работой, это очень важно. Мы много раз говорили. Мы много раз говорили. Я вот расскажу вам такую историю, так сказать, о жизни. Позвонила мне моя приятельница. Я недавно с ней знаком, очень хорошая женщина. Я должен был получить, я направил некое письмо и должен был получить ответ на него. И ответ на него должен, это же Германия, вы понимаете, те, кто живут в Германии, те понимают, о чем идет разговор. Если на сайте написано, что ответ придет в течение 2-3 недель, значит, ответ придет за день до конца третьей недели. Он придет обязательно. Немцы работают как часы. Значит, вчера она отправила письмо электронное. Сегодня она мне звонит и говорит, что она уже получила ответ. Я говорю, каким образом? Она говорит, ну вот пришел электронный ответ, они потом подтвердят это письменно. Ну, они переходят на paperless, на без... И она мне говорит, послушай, что ты за человек, вот говорит, я первый раз такого встречаю, которому так везет. Вот все вот ждут, а у тебя вот раз, и они прислали. То есть такое ощущение, что какой-то там чиновник сидел и ждал твоего письма. Я говорю, ну так это же просто подтверждение. Она говорит, ну все равно, она говорит, мы же с тобой сейчас в Германии, значит, 2-3 недели, вот изволь 2-3 недели. И вот не дня раньше. И потом как-то у нас перешли мы на другую тему. Елена Кароль, спасибо вам большое за донат, очень признателен. Спасибо. Это для нашего с вами канала. И потом у нас пошел разговор, вот знаете какой? Вот я, кстати, ценю наш канал за то, что мы можем говорить на эти темы. Пошел разговор вообще о работе и так далее. Она говорит, а мне не везет. Я говорю, почему? Она говорит, ну вот я работаю, а она работает, есть большая компания, она работает в подразделении этой компании. И она говорит, вот как бы меня никто не замечает, и... Тут прошли слухи, что наше подразделение закроют. А я пошла к начальнику и говорю, ну вот как, я же у вас работаю уже 4-й год. Он говорит, ничем не могу помочь. Если закроют, ну будешь искать себе работу. Она говорит, я говорю, а хорошо, а устроиться в головной офис? Она говорит, я ему сказала, он говорит, что нет денег. И вот знаете, я понял, что она ждет от меня какие-то слова, ну вот как девочки. Знаете, я всегда говорю, что девочки есть девочки. Она бойкая баба, она такая очень сообразительная и так далее. Она давно живет в Германии, идеально знает немецкий, она работает успешно и прочее, прочее. Ну вот как бы она остановилась. И мы стали с ней говорить про то, как не останавливаться. Естественно, я ей сказал, что, ну вот, послушай, ты вот на этот ликидин, но он не ликидин, я никак не могу запомнить его название, ты свою персону выставляла, ну, вы поняли, о чем я говорю. Она говорит, нет. Я говорю, аккаунт у тебя там есть? Она говорит, нет. Я говорю, ну, хорошо, а вот ты работаешь вот в такой сфере, где, извините, вот Ками спрашивает, на какую LinkedIn. Хорошо, спасибо. Ну, вы понимаете, это невозможно запомнить. Да, Ев Маст пишет, знакомая, работала 8 лет на PayPal Европа, выперли в один день, как будто и не было 8 лет сокращения штатов. Ну да, это такая вот история, это такое, понимаете, не все докторы Хаусы, которые на вид скотины и подлецы, и все время поступают как скотины и подлецы, а на самом деле любят абсолютно всех, кто вокруг. Это у них как защитная такая история. Просто извините, Ками, ну я на личные вопросы, позвольте, я отвечать не буду. Да, это моя жизнь. И вот, да, спросишь, почему, кот на клавишах пишет, ответ, кому я нужна? Она так не сказала. Она понимает, что она специалист. Просто понимаете, вот когда ты... Вот работаешь на работе, вот просто работаешь на работе, выполняешь, обязательно, вот все вот делаешь. И, конечно, ты недоволен, хотелось бы больше зарплаты, хотелось бы повышения какого-то, но этого нет. То, ну как, пока в жопу не ужалит, то это самое. Ну и вы понимаете, мои советы были несложные. Ну, например, в ее сфере она вполне может сделать частную фирму. Причем у пары ее приятельниц есть такие фирмы. А такие фирмы, ну, не буду вам пояснять, позвольте, чем она занимается. Вот они необходимы. У тебя появится круг твоих там людей, которые к тебе ходят и так далее. То есть я ей рассказал вот эту вот историю, напоследок вам скажу, которая знаменитая вот эта вот история, которую я прочитал, я уже не помню где. Но я ее запомнил на всю жизнь. Понимаете, в человеке есть какой-то психолог, я не помню кто. Но это не я придумал. Понимаете, значит, вот почему мы боимся чего-то нового? Вот, ну, потому что мы боимся неудачи, но самое страшное в человеке, самое страшное, вот чего боится человек, если ему скажут «нет». Вот это для человека, вот это унижение словом «нет», оно для человека страшное. Просто страшное. Этому посвящены миллион фильмов, что есть народные поговорки, под лежачий камень вода не течет. Есть моя любимая поговорка, если хочешь быть замеченным, подпрыгивай. Понимаете, значит, вот это вот то, что говорят «нет», но тот человек, который это написал, он он написал дальше так. Вы не понимаете, слово «нет» обозначает только слово «нет». Ну вот просто вы заходите в магазин и говорите там, у вас есть что-то вот это? Они говорят «нет». «Нет». Ну хорошо, вы же не идете резать себе вены, правильно? Хорошо, вы пошли, я хотел бы повышения зарплаты. Нет. Ну, хорошо, ну нет. Да, так до этого, до того, как вы ходили, нет. Значит, что обозначает это «нет»? Это «нет» обозначает, что вам нужно вот этот LinkedIn начать поиски, то есть если вы недовольны своей работой, если вы боитесь там увольнений и так далее, что нужно, нужно поднять жопу. Понимаете, в чем дело? Вот это вот действительно тут написали, что это выход из зоны комфорта. Ну, я не сказал бы, что ее работа – это зона комфорта, но это такая зона привычки. Вот она приходит в 8 утра на работу, там в 4 часа она заканчивает эту работу, и дальше суббота, воскресенье, выходной, ну и так далее. Понимаете? Но просто ей надо было с кем-то поговорить. Вот она поговорила со мной. Не знаю, приведет это к чему-то, не приведет, потому что люди разные, вы понимаете. Один это самое, а другой... Но вот такая вот история. Я уже забыл, к чему я это говорил, но нам надо поддерживать друг друга. Понимаете, в чем дело? Нам надо поддерживать друг друга. Мы сюда приходим не только за новостями. Новости мы читаем везде. Понимаете? И я их собираю, а вы их уже прочитали. Понимаете? Да, да. Хорошо, давайте теперь поговорим о мутной воде. Белла, а можно уже новости? Белла, новости будут, когда я решу, что они нужны. Судя по тому, что вы написали, а можно уже новости, это обозначает, что у вас в жизни все хорошо. Или вы боитесь таких разговоров? Я смотрю... доктора Хауса, я в каком-то смысле стал психологом. Так пишет человек, одно из трех. Либо он боится разговоров на эти темы, либо он не уважает присутствующих, то есть он не читает то, что люди пишут. А мы затрагиваем проблемы не только новостные, я вам не служба новостей. Понимаете? Тем более новости. Новости? Откройте любой новостной сайт. Меня это злит такое. Не пишите больше такое. Не надо. Я это не люблю. Вам другие скажут, как я поступаю с теми, кто указывает мне, что мне говорить в эфире. Вы здесь гости. Значит, мы с вами в такой мутной воде. Или мутном тумане, как в этом фильме ужасов, где абсолютно непонятно, что происходит. Анатолий Йович пишет: Матвеевич, интересно ваше мнение. Кажется ли вам, что при стремительно слабеющей Америке Украина станет вторым политическим Афганистаном, грубо говоря, сольют, а потом и европейские страны выйдут? Ну, почему? Ну, все может быть, но... политическим Афганистаном Украина вряд ли станет. Понимаете, в Афганистане прежде всего межрелигиозная война, межтейповая война, вот Виктор Ярдени, помните, он говорил, не кланы, но семьи. Межсемейная война, если можно так сказать. Там много намешано. И Украины абсолютно нет. Одна религия. Ну, есть разные религии, но нет, я этого не предполагаю. В Европе такое невозможно. Нет. Другие люди. Значит, прежде всего, конечно, удивляет Дональд Трамп. И вот свежая информация, которая поступила в отношении этого удивительного человека, она, ну, как бы совершенно поразительна. Вот, как бы... Ну, вот смотрите. Пишет Виктор Таран. Это такой очень хороший... Он был военнослужащим, сейчас комиссовался. Это очень хороший политолог, такой украинский. Он цитирует Трампа. Послушайте, я не знал, что Трамп это сказал. Но мы с вами спали, а Трамп, так сказать, там всякое говорит. Похоже, мы потеряли Индию и Россию бездонному мрачному Китаю. Пусть у них будет долгое и благополучное будущее вместе. Да, Ев Маст выложил эту цитату. Я вот, значит, дальше он пишет, Виктор Таран, и долго мы будем их ждать? А, ну то, что давно все поняли, Трамп понял только сейчас. Интересно, какой будет его реакция. И долго мы будем их ждать, ну ее, неделю, две, месяц. Кстати, кампания в Конгресс начинается в ноябре. Если Трамп что-то не сделает, есть большой шанс, что республиканцы проиграют. Давайте наблюдать. Вы понимаете, фраза-то Трампа ироничная, конечно. Я желаю им долгого, благополучного будущего вместе. Но он же действительно просрал Индию своими действиями. Вы понимаете, вот его какое-то существование – это какие-то успехи, но эти успехи из-за того, что он обложил всех санкциями, значит, вроде как бы внутри все хорошо, а снаружи это такая странная, как бы это сказать, копия Путина. В каком смысле? Вот Путин уходит от цивилизации. Ну, все считают, что он там выбрал уже, вот он будет двигаться к Китаю, вот такая вот модель, и, так сказать, вот непонятно. И вот, вот что обозначает эта констатация? То есть Виктор Таран правильно пишет, что, ну, значит, должна будет интересно, какой будет его реакция. Ответ. Ну, никакой. То есть, понимаете, я вам хочу сказать, что потеря Индии – это гораздо серьезнее, чем его ничего не делание с Россией во внутри политической ситуации. И я задавал когда-то вопрос, кстати, в эфире одному политологу. Я его спросил, а почему демократы молчат? Он говорит, ну, во-первых, у них внутренние проблемы, они пытаются найти свой путь и так далее на фоне этого разгрома. А во-вторых, он сказал такую интересную фразу. Они выжидают момент, я говорю, какой? Когда Трамп упадет. Ну, он имелось в виду вот, вот это, вот то, о чем мы сейчас говорим. Похоже, мы утратили Индию и Россию, ну, так сказать, передали как бы бездонному мрачному Китаю. Ну, прям Китай умер от того, что он его назвал бездонным и мрачным. Вообще у них там в Китае все хорошо, у них такие парады, вот эти, знаете, с драконами. Страна как бы живет вполне такой нормальной жизнью, я бы сказал, ничего особого не происходит. Из приятного. Экономист. Украина вывела из строя 20% мощности российского НПЗ, более 1 миллиона баррелей в день. С начала августа украинские беспилотники поразили более десятка нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз. 30 августа атаки накрыли заводы в Краснодаре и Сызрани, поставляющие топливо российским войскам. В 25 году 40% новых ударов Украины будет направлено по НПЗ. следствие очереди и дефицит на российских АЗС. Оптовая цена бензина с января 2025 года подорожала на 54%, бьет рекорды. Москва запретила экспорт бензина и ввела регулирование в регионах. Дефицит бюджета на январь-июнь 61,4 миллиарда долларов. Удары накрыли дугу в 800 километров от Рязани до Волгограда. Основное оружие для этих целей – беспилотник ФП-1. Производит его Украина около 100 единиц в сутки. Стоит 55 тысяч долларов. Дистанция 1600 километров. Боевая часть 60-120 килограмм. Устойчив к РЭБ. Жестокие дроны, ну как не жестокие, тут сейчас какая фраза, дроны лютый тоже применяются, массированные рои, проникают в ППО, многократно поражают одни и те же цели, парализуя топливо, идущее на передовую. Вот такая вот интересная история. Ну вот новость, которая, опять же, ну, я не понимаю. Financial Times сообщает, что Соединенные Штаты планируют поэтапно отказаться от программы обеспечения безопасности европейских армий, расположенных вдоль границы с Россией, чтобы переложить бремя этих расходов на Европу. Представители Пентагона сообщили о решении сократить финансирование на закрытом заседании в Вашингтоне послам ряда европейских стран. Европейские правительства были удивлены заявлениями и ищут дополнительную информацию Вашингтона, говорят два дипломата, которые были информированы о дискуссиях. Что по этому поводу сказать? Что он делает? Что, денег нет? Я не понимаю. Просто непонятно это. Знаете, вы, наверное, помните, но это уже из российской жизни. Я ожидал этого, но, знаете, позорно, так сказать, испанский стыд. Вы, наверное, помните премию ТЭФИ, которая появилась в годы перестройки, в годы демократической России, и телевидение бурлило, были разные, значит, эти самые программы и так далее, и так далее. Потом постепенно пришел к власти Эрнст, и тогда ТЭФИ превратилась в чемпионат между Первым каналом, как бы, да, и НТВ. То с НТВ получали, только уже новое НТВ, да, НТВ уже без Гусинского, без Киселева, без ничего. То есть вот они как бы вот так вот награждали друг друга. И там был абсолютный победитель Владимир Владимирович Познер, вы помните, да, который был главным интервьюером на Первом канале. И он каждый ТЭФИ, каждый год получал ТЭФИ как лучший интервьюер. И однажды ему даже стало как-то неприлично, неприятно. И он сказал такую фразу, что-то я помню, что... Ну, что тут поделаешь? Понимаете, да? То есть других не было, других не пускали, поэтому... ну, на безрыбье и сам раком станешь. Понимаете? Вот такая вот была история. Но вы знаете, это была для телевидения настоящая трагедия, потому что все, ну, ТЭФИ обнулилась. Вы сейчас же не думаете, кого там на ТЭФИ наградили. Она существует. Она, оно. И вот, оказывается, есть же еще другие премии. Вот, например, есть премия «Книга года». Книга года. Вот догадайтесь из трех раз, кто получил главные премии. Книга года. Может быть, Акунин за свою новую книжку? Или, не знаю, Шендерович? Или, ну, много, много писателей. Ну, навалом писателей, да? Пишет Андрей Мальгин. Новости культурной жизни идут из столицы нашей Родины сплошным потоком. Культурная жизнь бурлит. Победителем национального конкурса «Книга года» наградили на торжественной церемонии в Театре Станиславский. В номинации «Проза года» победил роман Захара Прилепина «Тума». «Тума» или «Тума», я не знаю как. Да, Вилли Бон написал «Прилепина» Мария Эванс-Мединский. Вручая награду, президент Российского книжного союза, вот это сейчас я вам покажу. Помните такого Сергея Степашина? Помните, был когда-то такой Сергей Степашин? Позвольте мне вам показать фирменную в печатях. Блядь. Форменную, настоящую, без обид, ребята. Значит, Степашин дает премию Прилепину и говорит следующее. Придет время, когда эту книгу презентуют и во Львове, и в Киеве. Ну, разве он не, блядь? Вы меня простите. Книгой года стала православная энциклопедия под редакцией патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ну, а как иначе? В номинации «Хуманитас» победила серия книг Владимира Мединского «Рассказы из русской истории». Вот так, мои дорогие. Пишет Леонид Невзлин. Кот на клавишах пишет. Вот это сюрприз. Вот это сюрприз. Кто ожидал? Но понимаете, вот так откровенно, так прямо. Понимаете? Это фашизм. Это фашизм. Тем уголовные дела, а этим премии. Что это за роман Тума? Вы его читали? Вы хоть знаете, о чем это? Пишет Леонид Невзлин. Во время ужина с представителями крупнейших IT-компаний Трамп сообщил, что планирует очередной разговор с Путиным. Мы ведем очень хороший диалог. Вы знаете, это чувство, когда думаешь, что будет легче. Оказывается, это немного сложнее. Сказал президент США, словно и не было его поста о заговоре, который плетут против Америки, Китай, РФ, КНДР и их союзники. Хозяин Кремля, в свою очередь, этим утром устроил очередную провокацию. Вновь заявил, что встреча с Зеленским возможна только в Москве, издевательски пообещав гарантировать безопасность. Я вам еще прочитаю, что Путин сказал. Сложно понять, что может быть хорошего в диалоге, при котором самую могущественную демократию планеты Путин месяцами водит за нос, выдвигая все новые и новые невыполнимые условия и фактически добиваясь унизительной капитуляции Украины. Зато сегодня Трамп может подписать указ о переименовании Министерства обороны США в Министерство войны. Вы знаете, да, он хочет. Один сплошной пиар, громкие анонсы. В политике нет ничего хуже, чем невыполнение угрозы. Особенно на фоне пустых заседаний, где лидеры демократического мира перекладывают ответственность друг на друга. За громкими вывесками вроде «Коалиция решительных» и «Министерство войны» скрывается беспомощность, которая нам всем очень дорого обойдется. Ну что сказать, ну это же правда то, что он написал, да? Это правда. Пишет Игорь Айзенберг. У него очень длинный пост. Я вот сейчас у нас пошла тема Трампа. Понимаете, люди, в том числе и американцы, ну, те, которые, ну, как бы интересуются политикой, да, они некоторым образом ошарашены, потому что совершенно непонятно, что происходит. Еще раз вам говорю. Вот, понимаете, разность взглядов. Для нас с вами вопрос Украины и санкций невероятно важен. А вот для американского политикума важна потеря Индии. Слоновьи шаги Трампа и теперь жалкий лепет оправдания. Судьбы свершился приговор. Это серьезная очень история. Как бы он ни хорохорился, и вот эти его фразы «Китай, мы важны Китаю важнее, чем он нам». Это ничего не говорит. Вот я вам сейчас прочитаю, чтобы вы поняли, что это все, как-то говорят, на постном, что там, фигня на постном масле. Смотрите, Сергей Карелов, это вот Миша поймет, что я читаю, потому что я сам не понимаю. Китай разгромил США. Все 16 лучших открытых искусственный интеллект моделей на дизайн-арена китайские. Лучшая модель США на 17 месте. Ровно 3 месяца назад, пишет Карпов, я писал, Китай доказал США, что он не СССР и не Россия. Тогда, в начале июня, Китай догнал США по самым мощным искусственным интеллектам в мире и перегнал по самым мощным искусственным интеллектам с открытыми весами. Тогда открытые модели из США были на 5-7 местах, впереди китайские. За лето мировая битва Китая и США за лидерство среди самых мощных открытых моделей превратилась в абсолютное избиение моделей США. Как видно из таблицы, лучшая модель США скатилась на 17 место по рейтингу дизайн-арена. Впереди нее все 16 китайские модели. Я ничего не понял, то, что я прочитал, но я вам это дело прочитал. Твою же ж мать. Пишет Эрик Найман. Разные новости. Кобайн пишет. Всем шалом, а почему так лайков мало? Потому что она шаруга на польский работает. Даже лайки не дают. Что здесь? Ну вот пишет, надо 245 лайков до 1000. Пожалуйста, поставьте поскорее. У европейских лидеров, значит, оказалось, я просто скажу словами, я потом вам прочитаю, что разговор с Трампом у европейских лидеров вот вчера, когда они разговаривали, был очень нехороший. Вчера об этом ничего не говорилось, но он был очень нехороший, этот разговор. Я прочитаю потом. У европейских лидеров состоялся горячий разговор с Трампом, пишет Билд. Они не ожидают от него введения санкций против РФ. Среди них царит недовольство и разочарование после разговора с Трампом. Тут есть повторы некоторые, но вы знаете, это разные источники. Путин и Зеленский еще не готовы к заключению мира, но вскоре что-то произойдет, Дональд Трамп. РФ готовит новое наступление, чтобы открыть путь для атаки на Краматорск и Славянск. Около 100 тысяч российских солдат сосредоточены возле Покровска. Пишет Bloomberg. Ну, и что Европа собирается с этим делать? И Трамп. 100 тысяч солдат против кровоточащей ослабленной Украины. Москва готова продолжать диалог с Киевом в Стамбуле и открыта к рассмотрению вопроса повышения уровня делегаций МИД РФ. Европейские страны, столицы испытывают все большее давление из-за необходимости принятия конкретных обязательств по запланированному развертыванию миротворческих сил в Украине, ФТ. Кстати, проанонсирую, я вам потом прочитаю, что Путин сказал. Путин сказал, если там окажутся войска НАТО, мы их будем бомбить. Хочу увидеть. Юлия для Марго бросила чашку кофе. Спасибо. Марго муркнула. Великобритания. Участники коалиции желающих выразили готовность поставлять Украине ракеты большей дальности. Присутствие армии европейских стран точно будет в Украине в рамках гарантии безопасности. Зеленский. О каких именно странах и в каком количестве пока не разглашается, находится в статусе обсуждения. США также являются частью гарантии безопасности для Украины. По-моему, США постепенно вопрос закрывается. Европа намерена развестить в Украине демонстрационные войска, не понимаю, что это такое, вдали от фронта. Они будут служить сдерживающим фактом, ну и так далее. Макрон заявил, что сначала состоится двусторонняя встреча Путина с Зеленским, не состоится, это я говорю. Затем трехсторонняя тоже не состоится. С 12 октября ЕС вводит новые правила пересечения границы. В паспорте больше не будут ставить штамп, вместо них будет цифровая биометрическая регистрация. В базу будут вносить фото лица, отпечатки пальцев с 12 лет, данные загранпаспорта, дату и место въезда, выезда, отказ во въезде также внесут в базу. Я, кстати, видел уже эти такие вот, значит, штуки в аэропорту. Они стоят, только они пока не работают. Они с таким большим экраном, там камера, слот для паспорта, только, по-моему, это не для паспорта, потому что паспорт ты прикладываешь к этому экрану. Ну, такие красивые штучки. Германия будет финансировать масштабное расширение военно-воздушных сил Украины, а также ежегодно передавать сотни БМП. The Telegraph пишет. Германия рассматривает возможность отправки в Польшу части войск, занимающейся подготовкой военных ВСУ. Трамп выражает недовольство тем, что Словакия и Венгрия приобретают нефть в Российской Федерации, говорит Зеленский. Ну и что? Венгрия. Кто у нас ближайший друг Трампа? Орбан. Он же с ним советуется. Она у него вот... Орбан у него как такая священник какой-то. Удивительно. Великобритания потратила почти 1,5 миллиарда евро, долларов на поставки вооружений и военной поддержки для Украины, использовав средства, полученные от замороженных российских активов. Вот это вот очень интересно. Я ничего про это не слышал. Я не слышал, как, какой механизм они использовали. То есть, наверное, это проценты. Ну, уже хорошо. Хорошо, когда Россия финансирует украинскую армию. Здесь хроника пикирующей. Идем дальше. Я вам прочитаю два фрагмента из публикации Игоря Айзенберга. Игорь Айзенберг пишет исключительно о Соединенных Штатах. И вот он пытается понять, почему Трамп ведет себя именно так. Понимаете, это не наш критический взгляд и ваши... закономерные крики, что Трамп жулик и ничего не делает. Понимаете, это пишет американский аналитик. Это важно, это взгляд оттуда. Здесь огромная статья, я прочитаю фрагмент. 47-й президент в очередной раз оказался не в состоянии ничего сделать с тем, что он не может делать то, что ему бы хотелось делать. Заставить Украину принять условия Путина и капитулировать. И не хочет делать то, что нужно сделать. Значительно увеличить военную помощь Украине и ввести новые жесткие санкции против России. Пригласив в Белый дом на ужин во вторник вечером руководителей и владельцев самых крупных американских высокотехнологичных компаний, кроме Маска, Трамп, устроивший из этого ужина телешоу в прямом эфире, отвечая на вопрос журналиста, будет ли он звонить Путину после разговора с Зеленскими и европейскими лидерами, сказал: «Ну да, конечно». И добавил, что он уже завершил 7 войн, одна из которых длилась 30 лет, а другая 37 лет, не уточнив, какие именно 7 войн, и какие войны длились так долго. Ей-богу, ребята. Он вообще в сознании или... Он сказал, что думал, что завершить российско-украинскую войну будет очень просто, потому что у него прекрасные отношения с президентом Путиным и хорошее взаимопонимание с Украиной. Но оказалось, что это сложнее. Однако пообещал, что будет стараться дальше. Ничего нового, как и следовало ожидать. Думается, что главное в данный момент, чтобы он не пытался потребовать от Зеленского поехать в Москву. Будет меньшим злом, но, пожалуй, это будет и максимум, который можно ожидать сегодня от 47-го президента, если он будет продолжать продавать европейским странам оружие для передачи Украины и не будет отменять уже действующие санкции против России. Что, однако, важно и одновременно печально, это не приблизит решающим образом окончание войны. Потому что, опять вспоминают Ганопольского, его не зная. Потому что приблизить его может только нанесение по России очень болезненных военных и экономических ударов, чтобы лишить ее ресурсов для продолжения войны. А это значит, что Украине нужно передавать как можно больше оружия и не ограничивать ее в применении этого оружия. Для этого нужно, чтобы США возобновили военную помощь в реальном времени, то есть по процедуре PDA, когда в чрезвычайной ситуации оружие и боеприпасы могут передаваться дружественной стране непосредственно со складов и без Пентагона. Для этого нужны новые жесткие санкции против России, против ее экономических интересов. То есть нужно именно то, чего Трамп совершенно не хочет. Как сообщили журналистам источники в Белом доме, разговаривая после встречи коалиции желающих в Париже с Зеленским и европейскими лидерами, Трамп призвал Европу перестать покупать российскую нефть и усилить давление на Китай, чтобы он не покупал российскую нефть. При этом сам он, судя по всему, в данный момент не собирается оказывать на Китай давление. Ну и то, что пишет Айзенберг, подтверждается тем, что я вам читал раньше. Помните, да? Мы потеряли Индию, ну-ну. Что ну-ну? Баранки гну. Я пропускаю. Удручающим зрелищем был визит к Трампу на обед руководителей и владельцев компаний высоких технологий. Лидеры американского бизнеса соревновались в том, кто из них скажет что-то более приятное пригласившему их первому лицу. Они хоть и избегали таких словословий, как министры на заседаниях правительства, но каждый из них считал важным польстить пригласившему их президенту. С министрами все понятно. Любой из них, кто не то что скажет что-то, что президенту не понравится, но не объяснится ему публично в любви, может быть в любой момент уволен. Но что может произойти с миллиардерами и мультимиллиардерами, владельцами, президентами, генеральными директорами крупнейших частных компаний страны, если они не будут льстить первому лицу? Все чаще ловлю себя на том, что подобные публичные мероприятия, в которых участвует Трамп, можно сравнить разве что с публичными мероприятиями в СССР конца 70-х с участием лично дорогого товарища Леонида Ильича Брежнева. Между тем, даже в Советском Союзе были люди, для которых собственное достоинство и честь значили что-то существенное. Как, например, академики, отказавшиеся участвовать в публичной травле академика Сахарова. Среди бизнес-элиты США таких людей сегодня не видно. Нет. Нет. Он ошибается, Игорь Айзенберг, и я вам скажу почему. Происходит самое страшное. Они издеваются над ним. Перед ними шизоид, которого надо хвалить. Ну почему не похвалить? Вы сами прекрасный, вы сами чудесный. Огромное вам спасибо. Понимаете, они навсегда, а он шут гороховый. Конечно, у этих людей есть достоинство. Без достоинства они бы не построили свои компании. Понимаете? Вот это вот катастрофа, полная катастрофа. Потому что так себя вести, извините, смотрю доктора Хауса, многому научился. Может только люди, когда они презирают этого человека и просто над ним смеются. Они смеются над ним. Просто смеются. Просто. Вот. Еще есть время. Ну, есть вообще начало у этой статьи или нет? Прочитаю фрагмент. Пишет Александр Карпец. Особых ожиданий от встречи коалиции желающих на изжеванную тему предоставления Украине гарантий не было. Причины скепсиса были очевидны. С одной стороны, мягко говоря, нерешительность европейских союзников, с другой стороны, откровенно неадекватная политика Трампа, фактически играющая на руку Москве, давая ей возможность и далее затягивать с мирным урегулированием, продолжать войну. В результате ожидания оправдались в том смысле, что ничего конкретного, кроме очередной порции разговоров, на выходе со стороны европейцев пока нет, а попытки заручиться чем-то конкретным от Трампа провалились и окончились скандалом. С одной стороны, европейские партнеры свои предполагаемые гарантии увязывают с теми гарантиями, которые могут дать Штаты. С другой стороны, после итогового разговора с Вашингтоном стало известно, что Трамп, который вроде бы обещал какие-то гарантии дать, в очередной раз взял паузу на 2 недели. Снова! На 2 недели. Опять. Again. В результате европейские союзники едва ли не издали вздох облегчения. Потому что отсутствие внятных гарантий Трампа освобождает их от принятия решений и выдачи своих обещаний. По итогу все опять повисло в воздухе, как и раньше. Правда, по последним данным, европейцы вроде бы намерены в ближайшее время опять посетить Белый дом целой футбольной командой лидеров ряда стран для встречи с Трампом на тему гарантий и санкций, но пока непонятно, согласен ли Трамп. У нас сегодня с вами то, что называется upside down, вверх ногами. Поэтому давайте не забудем про Украину. О, я понимаю. Украинские военные нанесли удар по НПЗ в Рязани и нефтебазе в Луганске. Слушайте, эта война успешна. Командующий силами беспилотных систем Мадяр подтвердил удары. Тут такие жуткие фотографии, все горит. По нефтеперерабатывающему заводу России в Рязани и нефтебазе во временно оккупированном России Луганске. Значит, нефтеперерабатывающий Рязанский был поражен 14-м полком сил беспилотных систем. Значит, по Луганской нефтебазе отработали бойцы 14-го полка СБС. Очень хорошо. Горит. Россияне убили агрария из Херсонщины, который сам с ружьем защищал от дронов свои поля и технику. Повторяю, Путин, сука, дал понять, что он не собирается ехать куда-то для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, но готов встречаться в Москве. Украинская сторона хочет этой встречи, предлагает эту встречу. Я сказал, готов, пожалуйста, приезжайте. Мы точно, совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная. Желание Украины встречаться в третьей стране он назвал избыточным запросом. Но если нам говорят, это Путин, мы хотим с вами встречи, но вы поезжаете туда-то на эту встречу, но это избыточные запросы. Если кто-то реально хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого – столица РФ, город-герой Москва. Видите как? Песков заявил, что глава Кремля пригласил Зеленского в Москву для переговоров, а не для капитуляции. Он профи, Путин. Он абсолютный профи. Я не знаю, ему советуют это или он сам это придумывает, но невероятное умение унизить. Потрясающе. Потрясающе. Зеленский о западных войсках в Украине. Будут не в единицах, а в тысячах. Что в тысячах? Когда? Когда будет мир, которого не будет? В Литве будут звучать сирены при обнаружении опасных беспилотников. А сбивать будут? Или хай летять? Президент Евросоюза встретился с Зеленским в Ужгороде. Вы знаете, Ужгород, он находится на границе с Венгрией и Словакией. И там удобно встречаться. Флорида планирует отменить все обязательные прививки, в частности для школьников. Но заголовок – это катастрофа. Я не знаю, ничего по этому поводу не могу сказать. Я посмотрю очередную серию доктора Хауса, наверное, там скажут. Подросток пытался напасть с ножами на учеников в школе и транслировать это онлайн. В Украине. Ну, есть такие. До 8 возросло количество раненых из-за удара Российской Федерации по гуманитарной миссии в Черниговской области. Путин. Повторяю еще раз, что место для встречи – Москва. Ну вот, я не понимаю. То есть он отказывается даже на переговоры ехать. Унизить, растоптать. Как пел Высоцкий. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Посмотрю ваши сообщения. Да, Украина – это единственный гарант безопасности Европы. Ничего не скажешь. Ну да, вспоминайте Рахамию, да. В общем, на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту вот такие вот новости. Мы встретимся с вами в 21 час. У меня сегодня тяжелейший день, пятница. Я пишу две передачи для прямого канала. Одна часовая, одна получасовая. Потом еще в 9 часов мы встретимся с вами. Надо как-то, ребята, это все пережить. Понятно, что все закончится не так плохо, но, понимаете, вот я же читаю новости перед тем, ну, когда я их собираю. Я вот понимаю, что мне придется вас огорчать. Но у меня нет других новостей, понимаете? Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайки, вы можете сейчас поставить их. Бросьте донаты, спасибо тем, кто бросил, я вам очень признателен. Поддерживайте канал, мы живем вашими донатами. В 21 час мы с вами встречаемся. До встречи, мои дорогие.